Саша Игин тук-тук-тук. Хроники одной игры. Глава первая. В которой шарики из овечьего помета говорят громче слов, а Искандер Аисов обнаруживает, что Чимкент забыл язык своих предков и просыпается с соленым привкусом звезд на губах. Сначала был сон. Или не сон, а предчувствие, которое вползло в голову Искандера за 3 дня до поездки, когда он стоял в Чимкентской библиотеке имени Аль-Фараби и протирал пыль с корешков собрания сочинений Бальзака. Ему приснилось, что он — шарик. Маленький, высушенный на солнце, вылепленный из овечьего помета и крови, коричневый, шершавый, пахнущий летом. Чья-то огромная рука, вся в трещинах, как дно пересохшего озера, взяла его и бросила в лунку. Там, в лунке, было темно и тепло, пахло тысячелетиями, и оттуда доносился шепот: «Считай, Искандер. Считай, чтобы не пропасть». Он попытался выкатиться, но рука снова схватила его и переложила в другую лунку, потом в третью, четвертую. Всего их было 9. И в каждой сидел старик с седой бородой, в каждой старик открывал рот и произносил одно и то же имя – Каратай. Когда Искандер проснулся на своей продавленной кушетке в комнате, снятой у старой узбечки в Чимкенте, его губы были солеными. Он лизнул их, пахло морем, хотя до моря было 3000 километров, и в степи никогда не было моря, если не считать высохшего орала, который тогда еще только начинал умирать. Он сплюнул соль на пол, долго смотрел на потолок, где трещины складывались в карту древних караванных путей, и вдруг понял: надо ехать. Немедленно. К родителям. В Арысь. Там, где воздух пахнет не выхлопными газами и книгами, а навозом, полынью и детством. В тот же день он взял в библиотеке отпуск, свой первый отпуск за 2 года, и купил билет. Коллеги удивленно пожимали плечами. Заведующая, тучная женщина по имени Рахима, которая любила повторять, что библиотека – это храм, а книги – иконы, сказала ему в спину: «Ты же писатель, Искандер. Зачем тебе эта пыль? Ты должен сидеть и творить, а не ездить по аулам, где даже электричества нет». Он не ответил. Он знал, что настоящее творчество не рождается в храмах. Оно рождается в пыли, в грязи, в тех местах, где слова еще не успели окаменеть. 23 октября 1986 года, в среду, когда ветер с Муинкумов гнал по Арыси рыжую пыль, похожую на толченый кирпич. Нет, не на кирпич, а на сушеную кровь баранов, которых резали здесь 1000 лет. Искандер стоял на перроне и смотрел, как поезд Ташкент-Москва уносит вдаль облако угольного дыма. В кармане его поношенного, но еще хранящего запах библиотечного плесневелого счастья пиджака, лежал билет в одну сторону, в аул Караша, к старым родителям, которых он не видел 2 года. 2 года. Целых 2 года он глотал чимкентскую пыль, писал свои романы, 3 пухлых тома, которые никто не читал, кроме него самого и его соседки, старой Майры, которая брала книги, чтобы подкладывать их под ножку шаткого стола. Первый роман назывался «Свет на ГЭС», и в нем комсомольцы строили плотину и целовались под дождем, хотя в реальности в те годы дождей почти не было, а комсомольцы пили самогон и ругались матом. Второй роман назывался «Степная любовь», о трактористе и доярке, которые боролись за урожай, и Искандер втайне надеялся, что его опубликуют в журнале «Простор», но не опубликовали, потому что доярка в финале умирала, а советская литература не любила смертей без героизма. Третий роман, самый худший, он сжег в печке прошлой зимой, когда в комнате было так холодно, что замерзала вода в графине, и он понял, что его слова не греют. Ни его, никого другого.